Надежда Соколова, хозяйка усадьбы Карантар. Глава первая. Первый календарный день зимы выдался морозным и солнечным, таким, когда небо над Карантаром кажется выбеленным до бела, а воздух звенит от мороза, словно натянутая струна. Снег скрипел под ногами с особенным хрустальным звуком, какой бывает только в сухие и ясные дни, и каждый шаг отдавался этим чистым, почти музыкальным хрустом. В воздухе пахло свежестью, той особенной колючей свежестью, от которой слегка щиплет в носу, и дымком из труб с тонкой горчинкой. Я как раз закончила завтрак. Простой, как и всегда, овсяная каша с медом, травяной чай и ломоть домашнего хлеба с маслом, когда Дирк доложил, что на портальной площадке у ворот вспыхнул синий свет. Я вышла на крыльцо, запахнув меховую накидку, тяжелую, лисью. Утро еще не растеряло своего ледяного дыхания, и деревянные ступени под ногами были скользкими от тонкой, невидимой глазу ледяной корки. Лорд Эверетт возник из мерцания первым, в дорожном плаще из плотной шерсти, темно-синего, почти черного, с поднятым воротником, защищавшим шею от ветра. Плащ был наброшен на плечи небрежно, но в этой небрежности чувствовалась привычка к долгим переходам и портальным скачкам. В одной руке он держал небольшой саквояж из стесненной кожи, потемневший от времени, вещь добротную, видавшую виды, но ухоженную. Следом за ним, чуть правее и на шаг позади, появился молодой человек в строгом темном костюме с двумя большими чемоданами из того же темного дерева и брезентовым портпледом, перетянутым кожаными ремнями. Камердинер, поняла я сразу, судя по выправке, по той почтительной дистанции, которую он держал, потому как ловко перехватил багаж, не позволяя себе ни суеты, ни лишних движений. «Госпожа Карантар!» Эверетт поклонился с легкой, чуть ироничной улыбкой, которая тронула только уголки губ, но не глаза. Те остались внимательными, изучающими. «Согласно договоренности, прошу любить и жаловать на неделю». «Добро пожаловать в Карантар, лорд Эверетт». Я кивнула, стараясь, чтобы голос звучал ровно и приветливо, хотя внутри шевельнулось странное чувство, смесь любопытства и легкой тревоги. Затем перевела взгляд на слугу. «Ваш камердинер?» «Филипп», — представил его Эверетт, и молодой человек чуть склонил голову, ровно настолько, чтобы обозначить почтение, но без подобострастия. «Человек надежный, скромный и умеет держать язык за зубами. Надеюсь, вы не против?» «Я предупреждала Марту, для него тоже найдется место». Я жестом пригласила их в дом, и мы поднялись на крыльцо. Сквозь двойные двери холла уже пробивалось тепло, смешиваясь с холодным воздухом в облачках пара. Внутри было совсем иначе, тихо, уютно, пахло хвоей. Я велела Марте поставить несколько веток в вазу у лестницы и воском. Марта уже ждала с неизменной табличкой в руках. Она явно отнеслась к приезду гостя как к событию, достойному ее кулинарного и организаторского таланта. «Лорд Эверетт», — сказала я, обводя рукой холл. «Это моя экономка Марта. Она покажет вам и вашему человеку комнаты. Я распорядилась подготовить для вас северную гостиную. Там тихо и удобно, окна выходят в сад. Вид, возможно, не самый живописный зимой, но зато никто не потревожит, если вам понадобится поработать или просто отдохнуть. Филипп может располагаться в соседней комнате. Там небольшая, но удобная спальня с отдельным входом в коридор». «Благодарю». Эверетт кивнул Марти, и я заметила, как внимательно он осмотрел холл, лестницу, высокие потолки с лепниной, старую, но бережно сохраняемую. «Устраивайте. Я не капризен». Марта поклонилась и повела гостей наверх. Я осталась в холле, глядя, как камердинер ловко подхватывает чемоданы. Один, второй, затем портплед и следует за экономкой, ступая по лестнице бесшумно по кошачьи. Эверетт задержался на мгновение у подножия лестницы, обводя взглядом убранство. Старинные часы в углу, медленно отсчитывающие утро, зеркало в резной раме, чуть потемневшее от времени, букет сухих полевых трав в напольной вазе. «У вас здесь действительно уютно», — заметил он негромко, словно про себя. «Даже не верится, что за окнами зима, вьюги и все такое. Какая-то домашняя магия, что ли?» «Мы стараемся», — ответила я, чувствуя, что его оценка мне приятна, хотя я и не собиралась этого показывать. «К обеду, надеюсь, вы отдохнете с дороги. Портальные переходы все-таки выматывают, даже если не чувствуешь этого сразу. Потом я покажу вам библиотеку, если захотите. Там есть несколько редких изданий по истории северных земель. Возможно, вас заинтересуют. А пока располагайтесь». «С удовольствием». Он поднялся по лестнице, неторопливо, с той уверенной плавностью движений, которая выдается в человеке, привыкшем к замковым лестницам и собственным покоям. Я смотрела ему вслед несколько мгновений, потом вернулась в кабинет. Дирк, сидевший за своим столом, вечно заваленным картами и хозяйственными отчетами, поднял голову. В его светло-карих глазах мелькнуло что-то вроде детского любопытства, которое он старательно прятал за взрослой невозмутимостью.
«Тетя Ариадна, лорд Эверетт, он будет жить здесь?»
«Неделю», — ответила я, опускаясь в кресло у окна. «Как мы и договаривались. Не беспокойся. Это ничего не меняет. Просто у нас гость». «Я понял», — кивнул он и снова склонился над бумагами, но я заметила, как он бросил быстрый взгляд на дверь, прислушиваясь к шагам наверху. Дирк всегда был наблюдателен, и появление чужого человека в доме, тем более мужчины, тем более лорда, явно пробудило в нем смесь настороженности и интереса. Я же думала о своем, о том, что этот визит — странное предприятие для нас обоих. Но именно в этом была суть нашего соглашения — проверить, насколько мы способны выносить друг друга в повседневной жизни, прежде чем принимать какие-либо серьезные решения. Практично, трезво, без романтических иллюзий. Именно так я и хотела. Через час Марта спустилась с докладом. Я встретила ее в коридоре. Она шла бесшумно, как умела только она, но я услышала легкое поскрипывание половиц, к которому давно привыкла. «Все устроили, госпожа. Лорд Эверетт остался доволен комнатой, сказал, что очень уютно. Особенно отметил вид на сад, сказал, что заснеженные деревья напоминают ему поместье дяди на севере. Камердинер уже распаковал вещи очень аккуратно, вешалки в шкафу развесил, обувь расставил. Редкость по нынешним временам. Я велела подать чай в малую гостиную, если он захочет. И еще...» Марта запнулась на мгновение. «Филипп спросил, можно ли ему пользоваться кухней для разогрева. Я сказала, что спрошу у вас».
«Пусть пользуется, если осторожно. Предупреди повара, чтобы не мешал, но и бесчинствовать не позволял».
«Поняла, госпожа».
«К обеду предупреди повара, гость из столицы, но без изысков. Наши обычные блюда только аккуратно подать. И убедись, что в столовой достаточно свечей. Сейчас темнеет рано».
«Все сделаю». Марта кивнула и бесшумно удалилась. Я отложила бумаги и подошла к окну. Во дворе Ив разговаривал с конюхом, показывая на что-то у конюшни. Вероятно, обсуждали, не заменит ли подковы на мельнике, который последние дни припадал на левую переднюю. Снег тихо падал, крупный, легкий, укрывая свежие следы на дорожках. Я смотрела на эту мирную картину и думала о том, что дом Карантар уже много лет стоит тихо и прочно, и вот теперь в нем поселилось что-то новое, неведомое, не пугающее, нет, скорее любопытное, как первый снег в начале зимы, когда еще не знаешь, будет ли он лежать до весны или растает через неделю. Лорд Эверетт прибыл, начинался наш испытательный срок. Зима только начиналась, и впереди было много времени, целых 7 дней, а может и больше, если мы друг другу не надоедим, чтобы понять, насколько мы подходим друг другу. И я не ждала чудес, только спокойное, деловое сосуществование, в котором каждый сохраняет свои привычки и свой покой. Посмотрим, что из этого выйдет. К обеду я спустилась в обеденный зал. Всю вторую половину дня я провела за разбором корреспонденции и короткой беседы с управляющим о поставках зерна. Но мысли то и дело возвращались к гостю наверху. Я слышала, как он спускался по лестнице около 2 часов. Видимо, Марта подала чай. И как потом снова поднялся. Больше никаких звуков, лишь редкие шаги и приглушенный голос камердинера, что-то докладывавшего в коридоре. Теперь лорд Эверетт уже ждал меня у камина, сменив дорожный костюм на темно-серый камзол из тонкой шерсти. Строгий, но элегантный. С серебряными пуговицами, тускло поблескивавшими в свете пламени. Белая рубашка безупречна, галстук завязан простым, но точным узлом. Камердинер явно знал свое дело, и я мысленно отметила это с одобрением. Небрежность в одежде выдает либо бедность, либо пренебрежение к окружающим, а ни того, ни другого я в Эверетте не замечала. Он стоял боком к огню, положив руку на каминную полку, и в этом расслабленном полуобороте чувствовалась давняя привычка к каминам и долгим вечерам у тепла. Пламя освещало его лицо снизу, делая черты резче, острый подбородок, чуть прищуренные глаза, тень от ресниц на скулах. Когда я вошла, он обернулся, и ироничная улыбка снова коснулась его губ, но на этот раз мне показалось вполне искреннее.
«Надеюсь, я не слишком рано», — сказал он, отходя от огня с легким, почти неслышным шагом. «В самый раз», — ответила я, занимая свое место во главе стола. «Садитесь, не стесняйтесь, мы здесь без особых церемоний». Он кивнул и сел справа от меня, естественно, без той подобострастной паузы, которую делают гости, неуверенные в этикете. Сел и сразу потянулся к салфетке, но не к хлебу, что тоже было приметой человека воспитанного и неголодного. Марта подала первое. Суп из тыквы с имбирем, густой и ароматный. Пар поднимался над тарелками, смешиваясь с запахом прогретой глины. Суп подавался в глубоких мисках ручной работы, которые я привезла из прошлогодней поездки на южные холмы. Ломтик имбиря плавал в каждой тарелке тонкой спиралью, и оранжевый цвет супа казался особенно ярким на фоне белой скатерти и серой зимней мути за окном. Мы ели молча. Это было не напряженное молчание, когда каждый боится сказать лишнее, а скорее привычное для обоих спокойствие. Я умела ценить тишину за столом. Эверет, как оказалось, тоже не страдал потребностью заполнять паузы пустыми словами. Между тем я успела заметить, что он ест аккуратно, без излишнего этикета, ложку держит правильно, не хлюпает, хлеб не крошит. Но и без той небрежности, которая бывает у людей, выросших в роскоши и потому позволяющих себе мелкие вольности, которых другим не простили бы. Он не отставлял мизинец, не поворачивал тарелку к себе как-то по-особенному. Просто человек, которого учили хорошим манерам, но не превратили в марионетку правил. «Вкусно», — сказал он, отодвигая тарелку. Край пустой миски чуть стукнул о деревянную подставку. «Ваша кухарка умеет готовить». «Мы стараемся использовать простые продукты, но с умом», — ответила я, машинально поправляя салфетку. «Зимой свежих овощей мало, но тыква хорошо хранится, а имбирь согревает». «Практично», — кивнул он. И в этом коротком слове мне почудилась не просто оценка меню, а нечто большее — одобрение моего подхода к жизни вообще. Без лишних трат, без показной роскоши, но с толком и заботой о домашних. Марта, подававшая второе, услышала его похвалу и едва заметно выпрямила спину. Для нее это было важнее любых похвал в мой адрес. На второе подали запеченную рыбу с картофелем и зеленью. Форель, выловленная еще до ледостава в Нижнем пруду, была нашпигована дольками лимона и веточками розмарина, отчего в зале поплыл тонкий, чуть смолистый аромат. Картофель запекли до золотистой корочки, посыпав укропом, того самого, что Марта высушила еще в августе и бережно хранила в полотняных мешочках в кладовой. Эверет попробовал, одобрительно кивнул, и я заметила, как он провел ножом вдоль хребта, отделяя филе от костей, легко и умело, без той брезгливой возни, которой грешат люди, привыкшие, чтобы им подавали уже разобранное мясо. «Вы не нанимали столичного повара?» — спросил он, тщательно переживав кусочек. «Нет. Моя кухарка из местных, но она училась у старых мастеров. К тому же, я не люблю, когда в еде слишком много вычурности. Сытно и вкусно – вот что важно». «Согласен. В столице часто гонятся за внешним видом, забывая о сути». Он отпил глоток воды из хрустального стакана, и я заметила, как на мгновение его взгляд задержался на резных подставках для приборов. Старых, с потускневшей серебряной нитью. «Не осуждение. Нет». Скорее, любопытство человека, который привык замечать детали. Мы помолчали. Тишина в обеденном зале была почти полной. Только мягкое потрескивание поленья в камине, да редкий звон вилок о тарелке. За высокими стрельчатыми окнами медленно смеркалось. Зимний день короток, к 3 часам солнце уже клонится к закату, и бледный свет, пробивавшийся сквозь морозные узоры на стеклах, постепенно уступал место густым синим теням. Я чувствовала, что он присматривается ко мне, оценивает, но не с враждебностью, а с интересом, таким же спокойным и ненавязчивым, с каким рассматривает старую картину или непривычный пейзаж за окном. И меня это не раздражало. Напротив, в его внимании было что-то почти уважительное. «Как прошло ваше утро?» — спросила я, чтобы поддержать разговор, и сама удивилась тому, как естественно прозвучал мой голос, без привычной деловой сухости. «Отлично». Он отложил вилку и ненадолго замер, словно собираясь с мыслями. «Я прогулялся по саду. Снег, тишина, только ваши люди работают во дворе. Ива, кажется, очень старательный управляющий». Я кивнула, представив его одинокую фигуру в черном плаще среди заснеженных яблонь. Сад в это время года суров и неуютен для неподготовленного глаза. Голые ветви, пожухлые кусты малины, занесенные снегом дорожки. но Эверетт, похоже, умел находить красоту и в таком запустении. «Он лучший, знает каждую доску в усадьбе и каждую лошадь в конюшне». Я поймала себя на том, что говорю об Иво с той же гордостью, с какой говорят о старом верном друге. Это было правдой.
И Марта тоже производит впечатление. Твердая, но справедливая. Таких экономок в столице днем с огнем не сыщешь.
«Я их ценю», — сказала я. «И они знают, что их место здесь, независимо от любых перемен». Эверетт чуть усмехнулся, поняв намек, и усмешка эта была не обидной, а скорее одобрительной, словно он ждал от меня такой прямоты и получил ее.
«Я не собираюсь никого менять, госпожа Карантар, мы это уже обсуждали».
«Я помню, но напомнить не помешает». Я взяла вилку и снова принялась за рыбу, давая себе небольшую паузу. Внутри шевельнулось смутное чувство, то ли стыда за излишнюю резкость, то ли удовлетворение от того, что он не пытался спорить. Марта бесшумно убрала тарелки и внесла третье. Маленькие глиняные горшочки, из которых поднимался сладкий медовый пар. На третье подали сладкое – яблоки, запеченные с медом и корицей, и горячий взвар из сушеных ягод. Яблоки были местные антоновские, плотные и кисловатые, но мед и корица смягчали кислоту, превращая ее в приятную терпкость. Корица пахла далекими южными странами, я бережно расходовала этот запас, привезенный купцом Кларком еще осенью, и сейчас, уловив знакомый пряный дух, подумала, что не зря потратила на него 3 серебряных гривны. Взвар темно-рубинового цвета, настоявшийся на шиповнике, брусничном листе и сушеных яблочных очистках, дымился в фарфоровых чашках. Эверетт взял ложку, попробовал, на его лице промелькнуло что-то вроде удивления, приятное, детское почти. Он несколько секунд жевал, прикрыв глаза, словно пробовал воспроизвести знакомый вкус. «Домашние», — сказал он наконец. «Я люблю такие вещи. В столице редко встретишь простую честную еду. Все какое-то демонстративное. Будто каждый обед — спектакль, а повара — режиссеры. Вы часто говорите о столице с легкой тоской. Заметила я, ставя чашку на блюдце и наблюдая, как колеблющийся пар оседает на мои пальцы мелкими каплями». «Не тоской, а усталостью». Он покачал головой, и прядь темных волос упала на лоб. Впервые за весь обед он позволил себе такое небрежное движение. «Там слишком много шума, интриг, пустых разговоров. Здесь, в провинции, воздух чище и люди понятнее. Но вы все равно возвращаетесь. Потому что это моя работа — быть при дворе, знать, что происходит, влиять на решения». Он помолчал, медленно помешивая взвар маленькой серебряной ложечкой, не столько для того, чтобы остудить, сколько чтобы собраться с мыслями. Звон металла о фарфор был тихим, почти нежным. «Но, возможно, с вашей помощью я смогу бывать там реже, если вы возьмете на себя часть светских обязанностей». Я отставила чашку. Движение вышло резче, чем я намеревалась, и несколько капель взвара плеснули на блюдце, окрасив его в красное. «Мы это не обсуждали». «Обсуждаем сейчас». Он посмотрел на меня прямо, и его взгляд спокойный, без тени давления. Вдруг показался мне очень тяжелым, не угрожающим, нет, пристальным, как у человека, который привык договариваться и добиваться своего. «Я не прошу вас переезжать в столицу, но иногда появляться при дворе, принимать гостей, вести переговоры — это в ваших силах и в ваших интересах, кстати». Я задумалась. В его словах был резон, холодный, беспристрастный резон, от которого не отмахнуться. Связи, которые я могла получить через него, требовали моего присутствия. Более того, они требовали, чтобы меня видели, знали в лицо, запоминали голос и манеры. Нельзя наладить отношения с сословиями и дворами, оставаясь в своем поместье за 500 миль. Я это знала, но до сих пор мне удавалось отодвигать эту мысль на задний план. Теперь Эверетт вытащил ее на свет, как вытаскивают старый завалявшийся долг. «Допустим», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Но в моем графике не так много свободного времени. Управление поместьем, хозяйство. Вы, как владелец земель, должны это понимать». «Я понимаю». Он слегка наклонил голову, и я заметила, как в глубине его серых глаз мелькнула искра, то ли иронии, то ли терпения. «Поэтому изредка, когда это действительно нужно. Я не прошу вас дежурить в приемной по четвергам, но на важные приемы, на встречи с ключевыми людьми, ваше присутствие было бы не просто желательно, а необходимо. Если, конечно, мы договоримся о более тесном сотрудничестве». Он не сказал о браке, но это слово повисло между нами невысказанное, но вполне осязаемое, как ини на оконных стеклах. «Обсудим позже», — ответила я, давая понять, что разговор на сегодня закончен.